Городской наблюдатель.
В эфире Радио России Санкт-Петербург. Программа «Городской наблюдатель». У микрофона Татьяна Путренко. Здравствуйте. Вместе с поэтом и автором книг о Петербурге Натальей Перевезенцевой мы отправляемся в новое радиопутешествие. Добрый день, Наташа.
Добрый день.
Итак, мы продолжаем наше путешествие с исследованием домов Петербурга.
Да, знаменитых домов Петербурга. Не дворцах, но имеющих собственное имя. Вот сегодня мы идем по Каменноостровскому проспекту и подходим к дому 44. Его называют домом эмира Бухарского.
Мимо него трудно пройти.
Да, очень такой интересный дом, доходный дом, кстати. Он построен в 1913-14 годах по заказу эмира Бухарского Сеида Абдуллахад Хана для его сына Сеида Алим Хана.
Там несколько проходных дворов, по-моему, два или как-то так.
Да, там курданер такой интересный. Был выкуплен в начале 1910 года участок земли на Каменноостровском проспекте, и эмир получил строительство архитектору Степану Кречинскому. А Кречинский участвовал в строительстве соборной мечети на Кроновском проспекте, который финансировался, кстати, частично и эмиром. Ну, проект Кречинского, видимо, понравился, он наградил его орденом Благородной Бухары. Степан Самойлович Кречинский был членом мусульманской общины, выходцем из польских татар. Вот, наверное, это одна из причин, по которой он вместе с автором проекта мечети Николаем Васильевым участвовал в ее строительстве. В Петербурге построен вот храм-памятник, посвященный 300-летию дома Романовых в формах русского зодчества. Дворец княгини Воронцовой в Шуваловском парке в классическом стиле. А в Гатчине оригинальный, авангардный по тем временам дом Щербова. А в Саском селе Федоровский городок в русском стиле. А дом эмира Бухарского – это работа в неоклассическом стиле. Кстати, вообще странно, что заказчик, все-таки восточный человек, он пожелал, чтобы дом был построен в стиле итальянского палаццо, без отсылки к восточным мотивам. Заказчик Сеид Абдуллахад Хан скончался вскоре после начала строительства, но проект продолжил его наследник Сеид Алим Хан. Вот я уже говорила, что облик здания стилизован под флорентийское палаццо, фасады оформлены в стиле итальянского ренессанса, лицевой корпус, 5 флигелей, 2 курданера. Ну вот считается, что в отличие от многих других доходных домов, дворовые флигели оформлены все-таки с использованием элементов отделки главного фасада, который выходит на Каменноостровский проспект. То есть они тоже достаточно нарядные. Фасады облицованы доломитовым мрамором из такого шишимского месторождения на Среднем Урале. Но, кстати, проект Кречинского не успели воплотить целиком, поскольку началась Первая мировая война. На главном фасаде пришлось отказаться от балюстрады вдоль третьего этажа. До какого-то времени некоторые колонны, чтобы ускорить строительство, делали из дерева, а не из мрамора. И уже в наше время, в 1952 году, деревянные колонны заменили выложенными из кирпича и оштукатуренными. Но 1917 год, конечно, изменил жизнь и заказчика, и архитектора. В годы Гражданской войны Кречинский был на юге страны. В 1921 году вернулся в Петроград и, кстати, поселился в этом доме, доме эмира Бухарского, в квартире на 5-м этаже. Жил он там до своей смерти в 1923 году. И вот я читала такую версию, что он умер не своей смертью, а был расстрелян вместе с наиболее активно сопротивляющейся режиму частью двадцатки так называемой мусульманской общины Петербурга. Так ли это, точно неизвестно. Ну, вскоре после его смерти квартиру занял один из высокопоставленных большевиков с семьей, прислугой, ну, а затем квартира постепенно стала коммунальной. Заказчик Сеид Алим Хан после октября 1917 года вернулся в Бухару. В 1920 году Красная Армия штурмом захватила Бухару, и Сеид Алим Хан бежал вместе с группой чиновников на восток Бухарского эмирата, но затем перебрался в королевство Афганистан. Он получил там убежище. Говорят, что зарабатывал себе на жизнь торговлей каракулем, поддерживал басмачество, к старости почти ослеп и умер в Кабуле в 1944 году, там же и похороним. Сейд Алимхан завещал написать на своей могиле: «Эмир без родины жалко и ничтожен. Нищий, умерший на родине, воистину эмир». Ну а в доме эмира в марте 17 года разместился первый пулеметный запасной полк Петроградского гарнизона. Затем он стал жилым. И среди знаменитых жильцов дома акушер Дмитрий Оскарович Отт, тот самый, чьим именем названа клиника Отта на Васильевском острове. Жила в доме и ученый-физиолог Мария Капитоновна Петрова, ученица, многолетняя сотрудница Ивана Петровича Павлова, его последняя любовь. Мария Капитоновна оставила интересные правдивые мемуары. «Воспоминания об академике Иване Петровиче Павлове. Моя исповедь». Когда я решила писать свои мемуары по просьбе многих, где главным действующим лицом должен был быть Иван Петрович, я сообщила ему об этом, сказав, что буду писать о нем как о человеке, все, что знаю, о его личной жизни, и буду писать всю правду о нас обоих, только правду. На это мое заявление с его стороны не последовало никакой отрицательной реакции, никакого даже малейшего неудовольствия, а как будто даже наоборот, удовлетворение. Этот человек всегда правдивый, не боялся правды о себе. Спустя некоторое время, подумав, он сказал как бы вскользь, что вообще не склонен сознательно кому-либо причинять боль, и просил меня, чтобы написанные мною воспоминания сделались бы общим достоянием лишь после смерти его жены, на что я прибавила и моей, так как записки эти выйдут в свет только после моей смерти и будут переданы в двух экземплярах в надежные руки, чтобы по тем или иным причинам не были искажены кем-либо. И вот воспоминания Петровой по ее завещанию были переданы в рукописный архив Государственной публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина и привлекли внимание партийных органов. Секретарь Ленинградского обкома пишет знаменитому Маленкову о пакете с рукописи Петровой и указывает, что Петрова свыше 25 лет была в интимных отношениях с Павловым и просит указаний по поводу дальнейшей публикации. Публикацию сочли нецелесообразной. Воспоминания были отправлены в архив. Дом эмира Бухарского с 1920-х годов был отдан под коммунальное жилье. Интерьеры и парадные, ну, скажем так, значительно изменились. Но старые жильцы еще помнят, что в коммуналках можно было увидеть стены, отделанные ореховыми панелями, израстовые печи. Но, сами понимаете, внутреннее убранство дома значительно пострадало. Ну вот сейчас часть квартир осталась коммунальными, а часть выкуплена и отремонтирована состоятельными владельцами. Ну, конечно, Дом Эмира породил немало легенд. Но считается, что от дома до мечети существует тайный подземный ход.
Это живучая легенда.
Да, у нас тайных подземных ходов по Петербургу сколько не придумали. Даже между Петропавловкой и Зимним дворцом. Вот такая еще легенда. В доме спрятан клад, сокровище Эмира, которое он оставил, спешно уезжая из Петербурга. Или совсем уж фантастическое поверье. В доме не приживаются мужчины. Но не знаю, с чем это связано. И вот в 1993 году режиссер Владислав Виноградов снял в Доме Эмира фильм «Коммуналка». Смешной, грустный. Там снимались тогдашние жильцы дома. И в том числе такой прелестный совершенно мальчик Игнат. Вот сейчас ему уже под 40. Интересно, кем он стал? Что с ним стало? Фильм, кстати, очень хороший. Вот на этой такой элегически-ностальгической ноте попрощаемся с Домом Эмира Бухарского и перейдем, ну, вернее, перенесемся совсем в другой район Петербурга. Адрес: Английский проспект, 21, или Декабристов, 60, угловой дом. Называют этот дом по старинке «Дом-сказка», хотя ничего сказочного в нем теперь нет. А вот когда-то, в 1909 году, зодчий Александр Александрович Бернардаци, кстати, из очень известной архитектурной семьи, по заказу золотопромышленника Кольцова построил на углу Офицерской улицы, вот ныне улицы Декабристов, и Английского проспекта необычный доходный дом. Его сразу же стали называть «Дом-сказка». И действительно, фасад дома – это такое смешение различных стилей. Модерн, неорусский стиль. На углу была башня, причудливые балконы, окна. Но, кроме того, дом был такой ярко украшен, таким майоликовым панно. Ну, по некоторым сведениям, эскизы для них делал Михаил Врубель. То есть дом чьё-то напоминал такую сказочную декорацию для какого-то балета. А на фасаде, поддерживая угловой эркер, красовалась птица Феникс. Она была высечена скульптором Константином Раушем фон Траунбергом. Ну, место такое, поблизости Мариинский театр. И неудивительно, что в доме жили артисты, театральные работники, ну, в том числе лебедь русского балета Анна Павлова. В своих мемуарах Павлова пишет: «Теперь я хочу ответить на вопрос, который мне часто предлагают. Почему я не выхожу замуж?» Ответ очень простой. Истинная артистка, подобно монахине, не вправе вести жизнь, желанную для большинства женщин. Она не может обременять себя заботами о семье и о хозяйстве и не должна требовать от жизни тихого семейного счастья, которое дается большинству. Но неизвестно, была ли Павлова откровенна даже сама с собой. Может, все-таки она мечтала о доме, о семье, но недаром выделила из толпы поклонников барона Виктора Дандре. Виктор Эмильевич Дандре был знатен, красив, богат, занимал высокую должность. И вот он снял для Анны роскошную квартиру на Офицерской улице, в этом самом доме «Сказка». Там был даже собственный репетиционный зал. И вот именно здесь она и Михаил Фокин создавали «Прекрасного лебедя» на музыку Сен-Санса. Ну, Дандре и Павлова вместе появлялись в обществе, но похоже, что барон не собирался жениться на балерине. В 1910 году, когда Анна блистала в Париже в русском сезоне Дягилева, она получила известие, что в Петербурге Дандре арестован за растрату казенных средств. Павлова немедленно прервала репетиции Жизели и отправилась в Лондон, заключив контракт на выступление в Паласе с баснословным гонораром. Ее сразу же обвинили в чёрствости, жадности, но вскоре прикусили языки. Дандре освободили из тюрьмы за немалую сумму, которую внесла Анна Павлова. Он уехал из России, но путь обратно для него был закрыт. Вот интересно то, что позднее Дандре клялся, что они с Анной поженились, но никаких документов об их браке не сохранилось. Мало того, сама Анна никогда не представляла его как своего мужа. Но и после смерти Анны Павловой Дандре даже не смог унаследовать их дом в Англии и оказался разоренным. Дом «Сказка», о котором мы говорили, продолжал оставаться сказкой до зимы 1942 года. В доме вспыхнул пожар, и вот обессиленные от голода жители вместе с пожарными боролись с огнем, но удалось отстоять только дворовую часть жилого здания, а прекрасный украшенный мозаикой фасад рухнул. После войны здание разобрали, сохранили только дворовый флигель. И на старом фундаменте отстроили новое здание в духе сталинского неоклассицизма. А вот воспоминание о доме сказки, оно оказалось очень устойчивым. И сегодня местные жители вот так называют этот, скажем так, не очень примечательный дом на углу Декабристов и Английского проспекта.
Городской наблюдатель.